Духовное познание, часть вторая, самопознание и свет Божий. Первое. Путь самопознания. Я полагаю, что Бог хотел бы, чтобы сегодня я говорил о том, как мы можем познать самих себя. Никогда не было такого христианина, который мог бы достичь успеха в своей духовной жизни, не познав самого себя. Точно так же, никакой христианин не может перерасти то, что он знает. Жизнь его поэтому будет соответствовать тому свету, который он получил, а не только одному знанию. Никто не в состоянии продвинуться дальше дарованного ему света. Только тот, кто не видит своих ошибок и не сознает своего истинного состояния, будет всегда ожидать чего-то нового и тесниться вперед. А ведь существенной частью духовной жизни христианина является самоосуждение, когда он почитает свою плоть за ненадежную и непригодную более. Только в таком случае он будет вполне полагаться на Бога, не будет ходить по плоти, но по духу. Можно сказать, что духовная жизнь без самоосуждения просто невозможна. Если мы не знаем сами себя, как же мы можем судить себя, 1 Коринфянам 11:31, и где будем черпать духовное благословение? Не сознавая испорченности плоти, а Бог хотел бы, чтобы мы ее видели, мы совершенно не в состоянии будем проводить чистую жизнь в Духе Святом. Из-за недостатка самопознания мы будем, не замечая этого, полнее уповать на самих себя и не поймем того, что сказал Господь: «Без меня не можете делать ничего». Иоанна 15:5. Хотя Дух Святой дарован для того, чтобы помогать в наших немощах, мы будем устремляться не к Его помощи, потому что мы не видим своей слабости. Следовательно, мы и будем оставаться слабыми. Так как мы не знаем самих себя, мы окажемся поэтому столь самоуверенными, что будем превозноситься над другими, и в итоге окажемся гордыми, что отвратительно в очах Божьих. Из-за этого же недостатка возникнут в нашей повседневной жизни различные другие недостатки. Останется невыполненным какое-то количество обязанностей. Мы станем заниматься какими-то незаконными делами. В каких-то областях обнаружится недостаток любви, чаще будет проявляться возбудимость, беспокойство и вражда. Но вот мы не будем осознавать всего этого. Наоборот, мы погрузимся в самодовольство, а потому все дальше будем уходить от Бога. Просто нельзя оценить, сколько духовных благословений мы потеряли, потому что не понимали, каким совершенным и драгоценным является спасение Господне. Следовательно, самопознание является первым условием духовного прогресса. И только те, которые знают сами себя, жаждут лучшего, жаждут самого лучшего от Бога. Тех же, которые не знают сами себя, Дух Святой не может наполнить, потому что их сердца не алчут и не жаждут. Отсюда ясно, что абсолютно необходимо самопознание. Происходит ли самопознание из самосозерцания? На каком пути люди этого мира учатся познавать свои ошибки? Они пользуются методом самосозерцания. Они пытаются исследовать свое поведение, вспоминая прошлое. Они смотрят внутрь себя, чтобы точнейшим образом исследовать помышления своего сердца, а также свое внешнее поведение. Самосозерцание – это именно то, что люди обычно подразумевают под испытанием своего сердца. Вне этого самосозерцания они не видят возможности познавать себя. Я часто слышу, что христиане тоже говорят: «Я хочу испытать себя, все ли у меня в порядке». Но я хочу сказать вам, что самосозерцание не является методом христианина. Наоборот, оно является великим обольщением, и многим христианам оно причинило большой урон. Чтобы показать, что самосозерцание не является необходимым, мы хотели бы задать некоторые вопросы. Первое. Можем ли мы найти в Библии какое-либо повеление или намек на обязанность предаваться самосозерцанию? И второе. Приносит ли вообще какую-нибудь пользу заглядывание внутрь себя? Итак, первое. Обязывает ли нас Библия к самосозерцанию? Правда ли, что Библия никогда не повелевает христианину испытывать себя? Гриффит Томас заметил однажды, что существует всего два места в Библии, в которых упоминается о самоиспытании, но каждое из них имеет в виду что-то особое. Рассмотрим оба этих места. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». 1 Коринфянам 11:28. Испытание не означает здесь того, что христианин, стремясь к освящению, должен испытывать себя. Но место это особенно указывает на то, что нам должно отмечать хлеб и чашу, как тело и кровь нашего Господа, когда мы приходим пред лицо Его, чтобы есть хлеб и пить чашу. Так принятие хлеба и чаши является свидетельством, и нам следует испытывать себя, сознаем ли мы подлинное духовное значение совершившегося, так как происходящее может выродиться в простой ритуал. Самоиспытание в данном случае относится к тому, задаемся ли мы вообще вопросом, действительно ли мы вспоминаем Господа, когда приступаем к Его трапезе. Итак, это место не призывает нас к тому, чтобы заглядывать внутрь себя, чтобы обнаруживать наши ошибки, чтобы нам достичь духовных успехов. Испытывайте самих себя, верили ли вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете сами себя, что Иисус Христос вас, 2 Коринфянам 13:5. И этот призыв испытывать себя тоже относится к особой сфере. В Коринфе в ту пору многие плохо говорили о Павле. Они даже ставили его апостольство под сомнение. Но если бы Бог не призвал его быть апостолом язычников, то как бы тогда они смогли спастись в Коринфе? Так как Бог призвал его проповедовать коринфянам Евангелие, то они были спасены, и это спасение доказало, что Павел был истинным апостолом. Допустим, они не были верующими, вот тогда он был лжеапостолом. А потому призыв испытывать себя относится здесь не к самоиспытанию в поисках освящения, а к тому особому действию, которое и сопряжено с особым положением. Этот призыв служит тому, чтобы испытать себя, имеется ли вера или ее нет. Так как мы установили, что оба стиха относятся к испытанию в особых обстоятельствах, мы можем отсюда прийти к выводу, что Библия не повелевает христианину анализировать себя. Второе. Приводит ли самосозерцание к самопознанию? Если послушать свидетельство нашего опыта, мы вынуждены будем согласиться, что самосозерцание не сообщает нам самопознание. Вместо этого обратимся к Библии и посмотрим, что она сообщает нам о нас. Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Иеремия 17:9. Если так обстоит дело с нашим сердцем, то как же тогда мы можем доверять самосозерцанию? Если мы станем исследовать себя, обладая таким коварным сердцем, это коварное сердце неизбежно обманет нас. Может быть, мы действительно находимся в заблуждении, и тем не менее наше сердце оправдывает нас. Но может быть, мы не так уж и не правы, а только слабы, но наше сердце осудит нас и скажет нам, что мы в заблуждении. Если бы наше сердце было совершенным, оно могло бы послужить нам масштабом. Но так как оно крайне испорчено, то способно ли оно указывать нам верное направление? Если мы будем пользоваться столь несовершенным инструментом, чтобы судить о себе, мы без сомнения окажемся в заблуждении. Однажды кто-то пожелал установить у себя печную трубу. Он измерил своим масштабом трубу и заказал ее у жестянщика. И когда труба была готова, то оказалось, что она слишком длинная, а потому она не годилась для дела. Заказчик обвинил жестянщика в ошибке, но тот измерил трубу, и оказалось, что она имеет длину ровно такую, как была заказана. Заказчик же упрямо настаивал на своем. Наконец, жестянщик измерил масштаб заказчика своей меркой и обнаружил, что мерка заказчика короче, ее кусок был отпилен. Оказывается, сам заказчик сделал это, когда играл этой меркой. Наши сердца, подобно этому отпиленному кусочку, они не могут оказаться надежным средством измерения. Если мы действительно хотим себя испытывать, то нам следует задаться вопросом, можно ли на нас положиться. Наше «я» до того испорчено, что Бог уже не считает его пригодным для чего-то доброго. Как же тогда мы можем употреблять себя для цели самоопределения? Многие люди считают эти упражнения исследовать внутреннего человека добродетелью. Для меня же это нечто другое, а именно великое заблуждение. Как мы можем узнать, ведь наша внутренняя жизнь слишком сложна. Наша воля, наши мысли, наши чувства вместе с действиями нашего сердца тесно переплетены друг с другом. Мы просто не в состоянии основательно расчленять их, чтобы понять их внутренние взаимосвязи, взаимоотношения. Так как перед нами столь запутанное положение, наше самосозерцание не в состоянии предложить нам соответствующего самопознания. Ведь если мы, например, попытаемся исследовать свои чувства, мы не знаем, под каким влиянием других вещей они находятся и как сопряжены с другими вещами. Поэтому познание, которое исходит из наших собственных чувств, является слишком ненадежным. Даже слабое влияние способно изменить наши чувства. Поэтому часто нам не удается приобрести правильное суждение о каком-то определенном деле. Мы не в состоянии также постичь свои собственные побуждения. Потому что в нас может пребывать какой-то грех, какая-то ложная мысль, какое-то ничтожное побуждение, какая-то плотская склонность или какие-то другие многочисленные маленькие препятствия. Как раз эта переплетенность и непостоянство нашего существа являются причиной того, почему мы столь ненадежны в своих суждениях. Как следствие, мы часто сталкиваемся с противоречиями наподобие следующего. В каком-то определенном отношении человек может быть весьма сильный, но он может не осознавать этого, потому будет чувствовать себя весьма слабым в этом отношении. А с другой стороны, в каком-то другом отношении он может быть действительно очень слабым, но будет чувствовать себя сильным. Это общее явление, но все они говорят со всей ясностью, что несмотря на самосозерцание, так и не достигнуто истинное самопознание. У меня был друг, который, приобщившись к спасению, часто говорил о христианской любви. Он полагал, что и сам он полон любовью. Но кто бы мог подумать, что дома он абсолютно не примирен со своей женой? Неужели вы полагаете, что его самоиспытание было ненадежным? Но если наше «я» является столь ненадежным, тогда и наше самосозерцание полностью бесполезно. Кто усмотрит погрешности свои, вопрошает псалмопевец в Псалме 18-13 стих. Никто. Сами мы не в состоянии усмотреть собственных погрешностей. Третье. Является ли самосозерцание полезным? В Библии не только нет повеления предаваться самосозерцанию, но и наш опыт свидетельствует, что практически неосуществимым является самосозерцание. Что касается духовной жизни, то самосозерцание является даже вредным. У него могут быть двойные последствия. Если результат не вызывает самоудовлетворения, тогда он вызывает отчаяние. Самоудовлетворение потому, что после самоиспытания человек может считать себя достаточно хорошим. А отчаяние потому, что человек обнаруживает в себе тьму недостатков. Третьей возможности нет. «Взирая на Иисуса» Евреям 12:2. В оригинальном тексте содержится слово, которое помещено между словами «взирая» и «Иисуса», которое сообщает самому тексту более глубокое значение. Это выражение должно было бы звучать так: «не замечая, взирать на Иисуса». Таким образом, была бы выражена та мысль, что прежде чем посмотреть на Иисуса, необходимо закрыть глаза на то, чего не следует видеть. Наша духовная жизнь покоится на том, что мы взираем на Иисуса, не заглядывая внутрь себя. Если же мы не повинуемся требованиям Библии и смотрим внутрь себя вместо того, чтобы взирать на Иисуса, мы причиняем своей духовной жизни огромнейший ущерб. Я уже прежде установил, что самосозерцание, то есть исследование наших чувств, намерений и помышлений, чрезвычайно вредно. Гриффит Томас заметил однажды, что в его время был широко распространен такой принцип. Если кто-то оказался в искушении и хотел заглянуть внутрь себя, он должен был потом 10 раз взглянуть на Христа. Мне хотелось бы этот оборот речи изменить чуть-чуть. Ты должен 10 раз взглянуть на Христа и не посмотреть на себя ни разу. 2 года тому назад я прочел сказку о многоножке и лягушке. Во время беседы лягушка спросила многоножку: «У тебя так много ног, как ты можешь ходить? И когда ты идешь, какая из твоих ног движется первой?» После этого многоножка стала наблюдать, какая из ее ног движется первой. Доколе, однако, она пыталась это исследовать, она не могла двинуть ни одной ногой. И тогда она возмутилась и сказала: «Да какое мне дело до этого, я просто хожу». Но прежде чем опять отправиться в путь, она опять снова начала размышлять, какая же нога движется первой. И это полностью ее парализовало. Через мгновение солнце пробилось сквозь тучи, и когда она увидела свет, сердце ее опять обрадовалось от того, что она так просто идет к солнцу. И оставили ее всякие заботы от того, в какой последовательности будут двигаться ее ноги. Она просто двинулась вперед. Итак, эта сказка может послужить нам образом для нашей христианской жизни. Если мы станем смотреть на себя, это нас парализует, и мы не продвинемся вперед. Если же мы взглянем на свет Божий, мы даже неосознанно движемся вперед. Много лет тому назад я прочел в журнале «Победитель» статью под заголовком «Что такое я?». Я, по утверждению автора, это не что иное, как постоянное помышление о самом себе и постоянное занятие самим собою. Эта мысль действительно глубокая и притом весьма практическая. Как только мы начинаем думать о себе, мы становимся весьма активными в самих себе, потому что мы знаем, что душа сознает саму себя. После пробуждения в Уэльсе 904-905 годов профессор посетил проповедника пробуждения Эвана Робертса. Они провели вместе один день и беседовали о многом. Позже этот профессор написал статью о своих впечатлениях об Эване Робертсе, и в ней он пришел к выводу, что Эван Робертс – это человек, который абсолютно не осознавал своего «я». Наша ошибка заключается в том, что мы слишком много размышляем о себе. Мы видим либо свои добродетели, либо свои поражения, но и то, и другое препятствует Христу вполне открыться в нашей жизни. Путь к победе заключается не в беспрерывном исследовании самих себя, а в непосредственном взирании на Иисуса. Это путь не в воспоминании злых помышлений, а только добрых. Этот путь не в освобождении от того, что нас тяготит, а в полном забвении себя, своего «я». В тот момент, когда только мы начинаем размышлять о своем «я», мы перестаем двигаться вперед. Библия не поощряет нас к размышлениям о том, каковы мы. Вместо этого она призывает нас бежать, постоянно взирая на Иисуса. Но как только мы приступим к самоиспытанию, мы окончательно теряемся в тумане. Если же мы, взирая на Иисуса, идем, мы без сомнения бежим правильно. Вначале, когда я хотел научиться кататься на велосипеде, я обычно наскакивал на стену и ранил себе руки ежедневно. Поэтому я попросил одного школьного товарища, который хорошо ездил на велосипеде, научить меня кататься. Я привык во время езды смотреть на руль велосипеда, и мне казалось, что я буду ехать прямо, если мои руки будут спокойнее. Но что меня более всего смущало, так это то, что руки мои все более дрожали, а потому и велосипед не катился прямо. И чем больше я смотрел на руль, тем больше я хотел свои руки сохранить в спокойствии. Мой школьный товарищ объяснил мне, в чем заключалась моя ошибка. Я постоянно смотрел на руль велосипеда, а не на дорогу. Вот поэтому я двигался по извилистым путям, поэтому колесо слишком часто наскакивало на стену. А я должен был постоянно смотреть на дорогу. Разве это же не касается и нашей жизни? Как только мы начинаем смотреть на самих себя, мы неизбежно падаем. Нам же необходимо постоянно смотреть на дорогу. То, что христиане много падают, можно объяснить самосозерцанием. Если бы даже не возникло никакого другого вреда, то самоиспытание воспрепятствует, по крайней мере, движению вперед. У многих христиан имеется привычка в конце дня мысленно пробежать по событиям минувшего дня. Но такое испытание является чистейшим обманом. Павла не беспокоила практика, он и сам не судил о себе. Поэтому не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. И тогда каждому будет похвала от Бога. 1 Коринфянам 4:5. Павел знал, что человек только тогда в состоянии судить о том, что хорошо и что плохо, когда светит свет Господень. Если же христианин постоянно смотрит в самого себя, то его поражение несомненно. Когда он размышляет о своих добродетелях, он становится гордым и считает себя превосходнее своих современников. Когда же он смотрит на свои ошибки, он становится сверх меры пораженным и малодушным. А у самопознания, которое наступает вследствие просвещения Божьего, нет таких противоположных намерений. Истинный путь. Итак, учитывая все, что мы сказали до сих пор, не кажется ли нам, что мы просто вступили в тот день, когда нам не следует вопрошать о том, правильно ли или скверно мы ходим, чисты ли или порочны наши побуждения? Мы понимаем только то, что Библия не призывает нас жить, глядя внутрь, хотя, само собой разумеется, она ничего не имеет против самопознания. Но всегда думать о себе вредно, а быть небрежным к самому себе еще хуже. Бог никогда не позволяет нам произвольно бродить. Хотя Он и не хочет, чтобы мы занимались самосозерцанием, Он все же хочет, чтобы мы знали себя. Когда придет Дух Святой, Он обличит мир о грехе. Иоанна 16:8. Так как учит нас Библия, нам не следует с помощью самонаблюдений стремиться к освящению, Учение Библии, тем не менее, ни в коем случае не удерживает нас от стремления к освящению. Библия противится только тому представлению, будто самосозерцание достигает самопознания. Но она поощряет нас в стремлении к самопознанию. Ошибка, которую многие верующие совершают, состоит в том, что они считают нерасторжимым самопознание и самосозерцание. Поэтому они полагают, что отказаться от самоиспытания значит отвергнуть и самопознание. К сожалению, они не знают, что как ни необходимо самопознание, но самонаблюдение – это непригодное для этого дела средство. Цель верна, но вот путь к цели следует изменить. Так как Библия не рекомендует самосозерцание, то как же мы тогда можем достичь самопознания? Причем два места Писания из Псалмов указывают нам истинный путь к самопознанию. «Искуси меня, Господи, и испытай меня, расплавь внутренности мои и сердце мое». Псалом 25:2. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Псалом 138:23-24. Итак, если бы мы хотели познать собственное сердце, наш собственный смысл, если бы мы хотели познать наши собственные мысли, находимся ли мы не на опасном пути, нам не следует терять времени, чтобы испытывать себя, какие чувства мы лелеем, наоборот. Мы должны просить у Бога, чтобы Он испытал нас и очистил, чтобы мы приобрели соответствующее познание самих себя. Наше самопознание не рождается нашим самоиспытанием, оно становится нашим уделом потому, что Бог испытывает нас. Эти места Библии говорят нам о том, что мы, если нуждаемся в сведениях о самих себе, должны просить Бога, чтобы Он сам сказал нам, как обстоит с нами дело. Это самый безошибочный путь, потому что Бог знает лучше, нежели мы сами знаем себя, потому что все обнажено пред очами Его. Даже самые сокровенные тайники сердца, которые находятся по ту сторону нашей способности наблюдать и воспринимать, не сокрыты от Его глаз. Поэтому если Он предложит нам свое видение, мы не окажемся в заблуждении, а научимся постигать свое истинное состояние. Только то познание, которое Бог имеет о нас, не содержит никаких ошибок. Знаешь ли ты, что Бог думает о тебе? Ты полагаешь, что у тебя все в порядке, но считаешь ли ты, что и Бог думает тоже о тебе? Если же ты считаешь себя чрезвычайно скверным, не думаешь ли ты, что и Бог согласен с твоим мнением? Поэтому не считай себя ни хорошим, ни плохим в силу твоих чувств. Такое познание в высшей степени ошибочно. Только один Бог может сказать, действительно ли ты добр или скверен. Бог не хочет, чтобы мы сами испытывали себя и чтобы судили о себе, но не потому, что Он хочет удержать нас от самопознания или разрешить нам жить равнодушно, а потому, что знает, что мы никогда не познаем себя посредством наблюдений. То, что Он осуждает в нас, мы, возможно, считаем хорошим. То, что Он считает в нас нечистым, нам представляется только незначительной ошибкой. Ему нравится, если мы придерживаемся той же точки зрения, что и Он. Поэтому Он не хочет, чтобы мы следовали своим ненадежным чувствам и нашим неуверенным суждениям, но Он хочет, чтобы мы познали, что является смыслом Духа Святого, чтобы Его суждения стали нашими суждениями. Свет Божий и самопознание. Но как мы можем узнать, как Бог смотрит на нас? Как же мы можем проникнуть в помышления Божьи о нас? Ответ предлагает Псалом 35, 1 стих. «Во свете Твоем мы видим свет». Слово «свет» употреблено в этом стихе дважды и всякий раз означает нечто другое. Первый свет особый, сказано «во свете Твоем» – это свет Божий. Второй общий, а потому здесь нет ближе определяющего его слова. Свет Божий представляет собой знание Божие, его понимание. То, что Он видит, во свете Твоем указывает на то, что уже открыто Богом, то есть это слово говорит о том, что Он знает о нас. А второй свет указывает нам на фактическое состояние дела. Стих этот означает следующее. После того, как мы получим откровение Божие, после того, как мы будем просвещены светом Божьим, мы сможем постичь истинное состояние дела, потому что оно явится перед нашим взором столь ясным, как свет. Только в Его свете мы можем видеть свет. В послании евреям 5:13 ясно указана польза света. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным – свет есть. Итак, смысл света – обнаруживать. Первый свет, о котором упоминается в Псалме 35:10, по своей природе не подвергается внешним влияниям, потому что это свет Божий. Если раскроем себя для этого света, он поможет нам узнать наше истинное состояние. Это значит, что во свете Божьем мы увидим свет. Прежде мы не знали своего истинного состояния, теперь же, осветившись светом Божьим, мы его видим. Многое из того, что представлялось нам преимуществом, теперь вызывает у нас ужас, как только на него прольется свет Божий. Мы могли считать себя лучшими, нежели другие, но вот однажды, когда на нас прольется свет Божий, тогда не только то зло, что пребывает в нас, покажется нам скверным, и даже то доброе, что в нас, окажется злом. Получается отнюдь не так, как мы говорим Господу. Все это после того, как испытали себя. Наоборот, мы исповедуем себя перед Господом, но уже после того, как свет Божий осветит нас. По этой причине самосозерцание не является добродетелью, а весьма могучим промахом. Путь к самопознанию не проходит через самосозерцание, а единственно через свет Божий. В его свете приобретаем прозрение, чтобы познать самих себя, так как свет Божий, если он освещает нас, светит чрезвычайно ярко, то в его свете мы видим все так, как видит Бог. Нет необходимости устанавливать, когда явится свет Божий. Нет нужды задаваться вопросом, как ты можешь получить уверенность, что это действительно свет Божий. Нет нужды зажигать свечку или какой-то другой светильник, чтобы увидеть солнце на небе. Если ты видишь самого себя, тогда ты можешь знать, что во свете солнца ходишь ты, потому что солнце уже взошло. Равным образом, как только ты сможешь увидеть себя, увидеть свое истинное состояние и осознать испорченность своей плоти, тогда ты узнаешь, что ты уже стоишь во свете Божьем, потому что Он даровал тебе свой свет. С другой стороны, ты не считаешь себя столь скверным, как показывает тебе эта Библия. Тогда это указание, что ты не получил света Божьего и не ходишь во свете. Нет нужды вопрошать, где находится свет и чем является свет. Доколе ты воспринимаешь свет, его действия, ты знаешь, что такое свет и где он. После того, как Адам вкусил от дерева познания добра и зла, первое, что он узнал, это свой позор. Он был наг. Таково было ощущение его совести. Он испытывал стыд, но боялся ли он Бога? Нет. Несмотря на случившееся, он продолжал еще говорить. Он сделал себе опоясание из смоковных листьев, чтобы прикрыть свой срам. Позже, когда прозвучал голос Божий: «Адам, где ты?», Адам скрылся от присутствия Божьего среди деревьев сада. Теперь у него не было больше выхода, он уже не мог более полагаться на опоясание, которое он сделал себе, а вынужден был признаться, что он наг. Итак, мы можем убедиться, что самосозерцание способно сообщить человеку с определенное познание, как это случилось с Адамом, только сознание своего позора. Однако грех не причинит ему страданий. Вместо этого он попытается прикрыть свой позор. Однако после того, как Бог спросил его, он действительно осознал его. Бог спросил: «Где ты?» Разве Бог не знал, где Адам? Да, конечно, знал. Он спросил его, чтобы сам Адам узнал, где он. Каждый опытный верующий может засвидетельствовать, что человек действительно может увидеть свои известные ошибки посредством самоиспытания. Но, тем не менее, он будет постоянно пытаться прикрыть их своим способом. Но как только свет Божий осветит человека, у него уже не окажется более возможности скрыть их. Одна дама спросила однажды одного еврея, хотел ли он быть спасенным. Еврей ответил, что нет. Но эта женщина привела его в то состояние, когда он преклонил вместе с ней свои колени и стал молиться. Эта женщина просила Бога, чтобы он помог этому еврею познать самого себя. Его просветил свет Божий, и он начал сознавать, как он нечист. Он так глубоко осознал свои грехи, что пожелал даже, чтобы разверзлась земля и проглотила его. Этот случай свидетельствует о том, что никто не может познавать себя грешником, если не взойдет для него свет Божий. Многие до того, как обратятся, не могут осознавать себя грешниками. В глазах других людей этот человек давно представляется грешником, но сам он не видит себя. Только тогда, когда на него прольется свет Божий, он узнает, что он весьма грешен. Упреки совести которые вызывают свет Божий, действительны вне всякого сомнения. Может быть, кто-то и знает, что он грешен, он чувствует это в своем сердце и даже исповедует своими устами. С человеческой точки зрения можно было бы сказать, что он осознал самого себя. А когда Дух Святой прольет на него свой свет, он начинает сознавать, каким поверхностным было его исповедание грехов, так что он начнет так ненавидеть грех, как его ненавидит Бог. И только после того, как его осветит свет, он вполне почувствует, как греховен грех, и попытается от него освободиться. Здесь мне хотелось бы сказать несколько слов соработникам Божьим. Всем нам, служащим Богу, не следует пользоваться своими инструментами, чтобы убедить людей в их грехах. Вместо этого нам следует просить Бога, чтобы Дух Святой убедил мир в его грехе. А самонаблюдение всякий раз является равно поверхностным и неполноценным, и ненадежным. Только свет Божий способен достичь того, что люди увидят свои грехи, как их видит Бог. Мы, христиане, не потому способны день за днем познавать себя, что мы точно наблюдаем за собой, а потому, что нас освещает свет Божий. Именно потому, что нас освещает свет Божий, мы сразу воспринимаем нашу полнейшую испорченность. Как часто кажется, будто в сравнении с другими мы полны любви. Но как только нас осветит свет Божий, мы не только увидим ущербность нашей любви, но увидим к тому же еще и множество других ошибок. Мы считаем часто свои дела успешными, например, если мы привели много душ. Но подождите, пока на вас прольется свет Божий. Тогда вы вдруг убедитесь, какие пустые, бесполезные и плотские все эти дела. Мы можем верить, что мы следуем воле Божьей с простым сердцем, желанием не хотеть ничего для себя, но как только на нас Бог проливает свой свет, мы вдруг убеждаемся, сколько еще осталось невыполненного в явленной нам воле Божьей. Однажды я спросил одну сестру в Господе об ее опыте в исполнении воли Божьей. Она ответила мне: «Всякий раз, когда Бог не сразу открывает мне свою волю, я допускаю, что в моем сердце все еще имеются какие-то нечистые побуждения или нежелание исполнить его волю. К такому выводу я пришла благодаря обильному опыту. Как только мы попытаемся познать волю Божью и не получаем никакого ответа, нам необходимо молиться о том, чтобы Бог испытал нас, нет ли в нас какого-то нежелания. Когда светит свет Божий, мы начинаем сознавать наше внутреннее состояние. Неужели ты полагаешь, что в тебе уже нет абсолютно никакого непослушания? В таком случае ты сам себя обольщаешь. Когда же мы увидим свое подлинное лицо, разве мы уходим в себя, чтобы убедиться, нет ли на нашем лице каких-то белых или черных пятен, или какой-либо грязи? Разве мы не пользуемся для этого зеркалом? Разве мы не видим в нем, что находится на нашем лице? Чтобы мы могли познать себя, нам необходимо просить Бога, чтобы Он осветил нас своим светом. Нам не следует вместо этого предаваться самоиспытанию. Очень часто мы считаем свои побуждения безупречными. Но вот свет Божий обнаруживает, как мы эгоистичны, расчетливы и несправедливы. Без света Божия мы считаем свою жизнь сносной. В Его же свете мы узнаем, как мы негодны. В свете Божьем мы действительно видим себя. Различие между глубоким христианином и поверхностным заключается в мере света Божьего, которым обладает каждый, в большей или меньшей степени, и постоянно или временно. Во свете Божьем черное является черным, а белое – белым. Поверхностный христианин порою может, благодаря Божьему или случайному просвещению, осознавать свои грехи. Глубокий же христианин постоянно под светом Божьим, а потому и знает себя самого. Может быть, некоторые из вас обогатились следующим опытом. Когда мы прислушаемся к свидетельству молодого верующего, как он любит Господа, как он вполне вручил ему все, у нас создается иногда мнение, что этот молодой человек совершенно не знает, что говорит. Ему надлежит убедиться, какой тяжелой является жизнь отдачи. Он не знает, что ожидает его в будущем. Он говорит просто под впечатлением своих эмоций в данный момент. Разве в данном случае вопрос не касается того, что Иисус сказал Иакову и Иоанну? Они просили Господа: «Дай нам сесть у Тебя одному по правую сторону, а другому по левую, в Твоей славе». Марк 10:37. Но Иисус ответил: «Не знаете, чего просите». Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь? Стих 38. У них не было ни малейшего представления или предчувствия о том, какими глубокими и касающимися будущего являются слова Господа, обращенные к ним, а потому они спонтанно ответили, что на все согласны. Прежде чем мы сможем обладать светом Божьим, мы, как оба эти ученика, не знаем, как мы слабы. У нас даже нет представления, чего и сколько требует от нас Бог. Мы полагаем, что мы на все способны. Когда же осветит нас свет Божий, мы начинаем видеть, что все то, что мы сказали, глядя на множество вещей или по отношению ко многим истинам, это одни только слова, потому что мы вообще не могли охватить их подлинного значения. Когда же вторгается свет Божий, тогда наше хорошее не оказывается хорошим, а то, что в наших глазах не оказывается хорошим, что мы в нормальном случае считаем скверным, оказывается чрезвычайно плохим. Часто в таких каких-то определенных обстоятельствах мы правильно осознаем свою слабость. Вот и чувствуем себя так, мы и говорим людям об этом, мы говорим даже об этом Богу в молитве. И тем не менее, нам недостает глубокой уверенности, и мы фактически не особенно убеждены в греховности своей слабости. Хотя мы и ощущаем слабость, мы все же можем спокойно продолжать свою жизнь. Однако после того, как для нас взойдет свет Божий, мы познаем истинное значение и греховное состояние нашей слабости, а потому начинаем испытывать к ней подлинное отвращение. И тогда мы уже не удовлетворяемся до тех пор, пока не освободимся от нее. Различие между самопознанием, которое мы приобретаем через самонаблюдение, и тем, которое постигаем во свете Божьем, неизмеримо. Друзья мои, все то, что вы знаете о себе без света Божьего, является только воображением. Самопознание, которое вы приобретаете через самонаблюдение, соответствует только тому, что вы сами думаете о себе, и наоборот, самопознание, которое приобретается через свет Божий, выражает то, что Бог думает о вас. Наши собственные суждения никогда не смогут быть надежными, как суждения Божьи о нас. Здесь мы и установили различие между светом Божьим и познанием. Это познание свидетельствует о том, что мы знаем то, что охватил наш разум. Свет же Божий – это то именно, что Он знает и что Он открывает нам через Свой Святой Дух. Очень многие люди ошибочно воспринимают воображение и знание своего разума за тот свет, который описан в Библии. Поэтому мы часто слышим, как люди говорят, тот или этот человек обладает большим светом, но вот жизнь его не является хорошей. Они, к сожалению, не знают, что познание по существу не является еще светом. Разве Библия не говорит, что знание надмевает? 1 Коринфянам 8:1. Когда же свет освещает сердце человека, тогда это не радость для него, а наоборот. Все это огорчает его и приводит к покаянию. Он возненавидит свою плоть и будет просить Бога о том, чтобы он освободил его от его же скверны. Весьма возможно, что у кого-то большие познания Библии, и несмотря на это у него нет света. Светом Божьим являются те знания, которые становятся нашим уделом через откровение Духа Святого. Если же человеческий разум сохранит и удержит свет Божий, он превращается в знание. Нет никаких сомнений относительно того, что и познанию, и опыту отведено в Библии положительное требующееся место, но познание, лишенное силы Духа Святого, является мертвым.